Действительно, все так. Чашка Петри здесь, наши гости здесь. Прежде чем я передам им слово, я расскажу, о чем мы будем говорить сегодня. Со школьной скамьи мы помним, что жизнь на нашей планете подчиняется естественному отбору, а доказал нам это, как тогда считалось, великий ученый Чарльз Дарвин. Но так ли все однозначно? Могут ли быть другие научные объяснения того, как тут у нас все живет и развивается? Об этом сегодня в нашем совместном проекте с супергруппой популяризаторов науки «Чашкой Петри» нам расскажет заведующий кафедрой зоологии беспозвоночных Санкт-Петербургского государственного университета профессор, доктор биологических наук Андрей Гранович. Андрей Игоревич, мы приветствуем вас в нашей студии.
Спасибо.
Эфир, как всегда, мы ведем вместе с популяризаторами из «Чашки Петри». И сегодня у нас Юлия Смирнова. Юлия, добрый день, вам слово.
Здравствуйте. Итак, как уже было сказано, со школы мы помним, надеюсь, что помним, что все развивается у нас согласно эволюционной теории, и, естественно, отбор — это ее главная движущая сила. А все прочие воззрения на то, как могло, как могла вообще быть, возникнуть и развиваться жизнь на Земле, считаются ошибочными или, ну, может быть, несовершенными, по крайней мере, как креационизм и ламаркизм, которые предшествовали тому, что потом вывел Дарвин. Далее, уже после Дарвина теория тоже эволюционировала, появилась синтетическая теория эволюции, появилась масса молекулярных, генетических, палеонтологических данных, которые подтверждают вот это все. Но так ли на самом деле, так ли был прав Дарвин и насколько неправы все остальные?
В вашем вопросе прозвучало очень много. Мы начали со школы. Но мы помним, да, что школьная программа — это те знания, которые скорее где-то лет на 40-50 отстают от вот, переднего края науки. И это правильно, наверное, да, потому что там устоявшиеся. Так что школу мы пока оставим немножко, да. А вопрос о том, прав ли Дарвин, он тоже очень, очень сложен. Значит, во-первых, здесь прозвучало несколько терминов. Дарвинизм, да, был такой дарвинизм, да, синтетическая теория, креационизм и ламаркизм, наверное, да. Наверное, для того, чтобы сразу очистить наш разговор от того, о чем я точно не готов говорить, два слова о противостоянии креационизм-дарвинизм, которые, по крайней мере, в публичном пространстве очень активно муссируются. Это очень странное противостояние, поскольку креационизм, как известно, бывает разный. Но там младоземельный креационизм, он буквален. Это значит, что мы должны искать, отмерять время, да, и понимать, что вот так буквально, как создана была Земля и все, что на ней есть, в определенный срок. Но это небольшая часть людей, которые считают именно так и готовы, не принимая никаких научных аргументов о древности Земли там, и так далее. Я сейчас тоже не хочу говорить об этих аргументах. Они, вот, в принципе, об этом в школе-то как раз говорят тоже. Да? Вот. Но ведь есть еще староземельный креационизм, который утверждает метафоричность творения, да, и сопряженная с ним точка зрения продолжающегося творения. А вот здесь уже есть, есть такие точки соприкосновения с тем, что называется эволюционизм, да, с научной точки зрения.
А чем тогда отличается вот этот вариант креационизма?
Понимаете, если мы воспринимаем как метафору творения, да, и особенно говорим о продолжающемся творении, то те законы, которые изучают биологи, мы можем трактовать как некоторые действия кого угодно. Да? Дальше это уже вот совершенно не мое дело, а дело каждого человека считать кого угодно. Эти законы, они просто объективны и ни с кем персонально не связаны, или они связаны с некой субстанцией, существом. Да? Это уже дело десятое. Да? Мы вместе с ними, с этими людьми, например, можем также изучать то, что называется трансформизм. Да? В слове «эволюция» есть несколько смыслов. И один из главных смыслов — это трансформизм, это изменяемость чего? Видов, биоты на Земле вообще. Да? Если мы не признаем трансформизм, как это делают креационисты младоземельные, ну, тогда мы действительно не находим общего языка никак. Но если мы этот трансформизм, как делает вот вторая группа, признаем, да, тогда, в общем, все у нас не так и плохо складывается. И, наконец, теистический эволюционизм, который, в общем, тоже часто называют креационизмом. Это просто ничем не отличающаяся от научной точки зрения. Единственная разница заключается в том, что какова первопричина. Да, мы уносим, уводим туда, да, сдвигаем вот эту первопричину, но я напомню, Дарвин прозвучал, но ведь это был глубоко верующий человек. Так же, как и многие эволюционисты, они принимали веру, да, они жили в этой самой вере, и они занимались эволюцией. Вот, значит, поэтому довольно странное вот это вот противопоставление. Теперь вторая странность в этом противопоставлении. Гипотез эволюционных, то есть как происходила эволюция, гипотез, существует несколько десятков. Это вот эта вот дилемма, да, она апеллирует только к Дарвину и только к естественному отбору. Вероятно, потому что другого у Дарвина, ну, не звучит, по крайней мере. Таким образом, одна из небольших частей, да, небольших групп вот этих самых людей, которые исповедуют креационизм, жесткий креационизм, их мнение противопоставляется одному из эволюционных течений, причем не всему, да, а определенному, определенной части этого течения. Из этого делается общая вот такое вот, ну, общая дилемма, которую как бы решить невозможно. То есть это дутое совершенно противопоставление. Так нельзя противопоставлять.
Но почему, кто его раздул? С какой целью? Почему именно так получилось?
Ну, это, кстати, это другие вопросы. Вот мы сейчас удаляемся, да, от темы эволюции, а я вот хотел подчеркнуть вот что. Здесь мне нужно будет обратиться немножко вот к выписанной фразе, чтобы мне не исказить смысла. Вот смотрите. У Дарвина в происхождении видов один из, ну, таких ключевых, очень важных моментов, как разновидности превращаются в виды. Да? Происхождение видов называется. Вот. И концентрировано вот в одной фразе я могу процитировать самого Дарвина. Это из второй главы его книжки. Переход с одной стадии различия на другую, то есть от разновидности, имеется в виду, да, к виду, во многих случаях мог быть просто результатом природы самого организма. Это первое, да? Но по отношению к важнейшим адаптивным признакам переход от одной стадии к другой можно с уверенностью приписать кумулирующему действию естественного отбора. Так? И равно последствиям употребления и неупотребления признаков. Вот это Дарвин. Значит, мы вот из этого, из этой фразы берем только одно, то, что касается естественного отбора, правильно, и говорим, что это дарвинизм. На самом деле это не дарвинизм, потому что Дарвин, как и любой очень крупный ученый, он понимал проблему в ее сложности. И вот в этой фразе он намечает три пути, природа самого организма, употребление, неупотребление, да, как это не звучит на современный лад, нехорошо, но это так, да, и естественный отбор. И он этим обозначил три ипостаси, которые на самом деле вот так вот сортируют эволюционное учение. Кто-то придает одному большее значение, кто-то другому, кто-то третьему. Таким образом, синтетическая теория эволюции, которая прозвучала здесь, и которая отказалась от всего, кроме вот этого принципа естественного отбора, да, но она сделала тоже очень много, я об этом могу там позже сказать, она не является дарвинизмом в исходном таком понимании.
Наука и техника.
«Человек, собаки, друг» там пелось, но почему-то в этой версии без голоса мы обошлись. Испугалась фонограмма нашего прекрасного эфира. Мы продолжаем.
Я не знаю, насколько я ответил вот на это введение, да, но получилось из нескольких таких кусков. Поэтому, если я чего-то недосказал из нужного, вы, да, тогда
сориентируйтесь. То есть из того, что постулировал Дарвин, последователи приверженцы синтетической теории эволюции взяли только тезис про естественный отбор.
Я бы так сказал. Наверное, не стоит говорить «взяли только», потому что в синтетической теории эволюции есть очень много чего. Отбор естественный там постулируется как основной механизм, причем творческое начало, основной механизм, который микроэволюцией управляет. Вот. Ну, о синтетической теории это тоже отдельный разговор, если он нужен. Ее как раз, ее основы преподаются в школе, поэтому, может быть, это слушатели знают.
Ну, мы надеемся, что помнят, да, но можно, наверное, в двух словах напомнить о том, что там, помимо того, что было у Дарвина, да, в общем, очень много из разных совершенно областей биологических наук доказательств того, что все так и было. То есть у нас в основном. Ну, или не совсем
это,
так.
Это концепция, да, доказательства. Значит, смотрите, основное то, что сделал, почему эту гипотезу эволюционную назвали синтетической теорией, потому что в начале 20 века случилось очень такое неудобное противостояние, когда начались исследования генетические, да, и мы поняли, что такое, по крайней мере, первые данные были получены о генах, да, их начали исследовать в лаборатории, появились модельные объекты. И особняком стояли эти представления о эволюции. Да? И было понятно, что если не совместить эти представления как-то, то и то неполное, и это тоже неполное. И вот для того, чтобы это совместить так это в единой какой-то схеме, потребовалось лето так 30-40, где-то 30-40-е года, когда было опубликовано сразу несколько крупных монографий, и, собственно, это было рождением вот этой самой синтетической теории эволюции. Генетические данные, представления о генетике, а к тому времени уже даже популяционной генетике, не просто модельный объект, да, генетика модельная, а популяционной генетики, были вовлечены вот в эти самые представления дарвинизма и теперь, с тех пор, да, рассуждаем в рамках этой синтетической теории эволюции о том, как могут происходить виды, получаться виды, да, путем подразделения генных пулов. Mm-hmm. То есть для нас теперь самое важное стало это популяционное мышление, это популяция как единица эволюции. И вот если мы разделим каким-то образом, да, давайте найдем причину, как мы разделим эту единую совокупность mm-hmm. на две – тогда мы создаем новый вид. Вот в этом, собственно, квинтэссенция синтетической теории эволюции. А вообще, если говорить вот в целом об этом взгляде, этого тоже недостаточно. Потому что очень важный момент здесь — это как бы равномерность наследственной изменчивости. То, что назвали тихогенезом.
Это что такое?
Тихогенез — это наследственная изменчивость, которая проявляется по всем осям варьирования. То есть она может везде, да, любой признак затронуть, проявляется в виде небольших наследственных отклонений. И только в этом случае, вот если оно так, начинает работать селектогенез. А это уже то, что мы называем естественным отбором. Если у нас есть достаточно равномерная представленная наследственная изменчивость, да, мы запускаем, знаете, как такая мясорубка, мы ее проворачиваем раз, у нас фарш получается. Еще раз, это вот итерации естественного отбора. Реально там неважно, умирают эти особи, которые там недостаточно хороши, или они просто, или просто кто-то оставляет больше потомства. Тут важен вклад в следующее поколение. И вот эта вот мясорубка работает, но важно, чтобы она работала по очень широкому, максимально широкому спектру изменчивости. Вот теперь смотрите, если мы только предположим, что наша изменчивость проявляется узким спектром и только в определенных каких-то направлениях, да, то сколько бы мы ни крутили нашу мясорубку, что мы там для котлетки, булочку, лучок положим, да, и только это и будет получаться. Да, естественный отбор что-то с этим сможет сделать, но только в рамках вот этой изменчивости. Да. Это одно из оснований, в том числе и синтетической теории эволюции, это признание вот этой самой равномерности, изменчивости.
Но все равно синтетическая теория эволюции, она такая господствующая получается, да? То есть в основном, наверное, ученые, которые работают в исследованиях, да, какого-то эволюционного толка, они скорее придерживаются ее. Ну, во-первых, наверное, это если верно. Они скажут, что они креационисты, их ни в один журнал не возьмут.
Вот давайте креационистов не будем упоминать, потому что мы поняли, да, что они это не те люди, которых мы должны противопоставлять эволюционистам.
Да, хорошо, тогда скажем, что есть поклонники синтетической теории эволюции, есть люди, которые считают иначе.
Это правда.
И насколько вот эти параллельно развивающиеся воззрения, они продвинулись за
последнее время? Вместе, практически вместе, одновременно. А как мы знаем, если вспомним Ламарка, да, еще и до выхода книги Дарвина, появились другие точки зрения. И они появлялись с завидной частотой. Вот когда я говорю о 2-3 десятках концепций эволюционных разных, я говорю только о целостных концепциях, потому что на самом деле те, которые рассматривают отдельные какие-то, да, элементы вот эволюционного там процесса, их значительно больше. Так вот, начиная с середины там, 19 века и до нашего времени такие концепции предлагаются. Но нужно признать, что они, как говорят, лежат на обочине научного интереса. Да, существует общее мнение. И это общее мнение, как вы знаете, носит название определенной парадигмы. Mm-hmm. Ну вот по Куну, да, парадигма научного знания, это вот некая несущая конструкция, несущая система. И это очень важно, когда мы говорим про эволюцию, потому что эволюция — это парадигмальное знание. И каждый из нас, из биологов, вот я там могу, я не знаю что-нибудь, изучать какие-нибудь ноги у кого-нибудь, да, а какой-нибудь молекулярный генетик, он какой-нибудь там ген изучает. Но наше знание примет какой-то общий вид, когда я скажу об эволюции вот этой конечности, и какой это, может быть, имеет смысл, а генетик скажет об эволюции этих генов, да, или хотя бы о том, как вот работает вся вот эта вот структура. То есть эволюция — это парадигмальное знание, поэтому о ней говорить достаточно неудобно, сразу многие люди обижаются, потому что они привыкли существовать в некой системе координат. Синтетическая теория эволюции, она задала эту систему координат, и в ней люди работают многие годы. На периферии существуют и существовали другие концепции, но они вот так и существуют.
Ну, в науке время от времени происходит смена парадигм, только в биологии, в разных других областях. И когда-то там мы считали, что Земля плоская, потом узнали, что она вращается вокруг Солнца. Тоже смена парадигм. Ничего, вроде вот жизнь не остановилась после этого. Что должно произойти, чтобы произошла, возможно, произошла бы смена парадигмы в точке в области эволюционных воззрений.
Давайте почитаем Куна. Там описано, как происходит смена парадигм научных. Значит, вначале появляется некий набор фактов, который не укладывается. Вот, ну, нельзя объяснить с точки зрения вот этой парадигмы. Что ученые делают с этими фактами?
Делать их нет.
Откладывают. Да, откладывают. Но их количество растет, да, а потом появляются целые какие-то большие куски, которые уже замалчивать просто невозможно. И в какой-то момент происходит вот резкая смена, да, вот здесь принципиальное слово, вот это вот резкая смена парадигмы, так же, как вот любые системы, да, есть система, которая вот работает, а ее нельзя немножко там, можно до некоторой степени только модифицировать, чтобы она работала, а если сильно, она превратится в другую систему резко. Вот фазовый переход. Так вот здесь тоже такой фазовый переход своеобразный. И нужно сказать, что, ну, на мой взгляд, этот фазовый переход где-то вот он, скоро он видится где-то.
Ну, насколько скоро? Это вот вопрос нескольких, может быть, лет, десятилетий. Так вот. Приблизительно. То есть это вот.
Нет, десятилетий точно. Десятилетий точно, да, потому что, ну, уже сейчас появляются достаточно серьезные работы. Во-первых, если вот говорить о современном состоянии, научная литература буквально наполнена примерами, которые не встраиваются вот в эту концепцию. Ну, она просто вот насыщена ими. Второе. Появляются сейчас достаточно, ну, такие мудрые, хорошие, интересные обобщения. Эти обобщения не берут на себя смелость говорить о том, что мы сломали эту парадигму и построили новую, да, но они на пути находятся, вот на пути к этому. Я вот хочу mm-hmm. прорекламировать книгу Евгения Кунина, которая в 2014 году была переведена на русский язык. Это вирусолог, он закончил Московский университет, а потом работал в США. Это один из самых цитируемых русских там авторов. Вот, очень серьезные работы у него по геномике вирусов, метагеномике, бактерии, вирусы, взаимодействия. Вот, то есть просто передний край. И вот эта вот книжка «Логика случая», да, если кто хочет прикоснуться к тому, что теория эволюции, она явно уже не та. Вот можно прочитать эту.
Наука и техника.
Продолжаем.
Да-да, я вот по поводу этой книги заговорил, да, поскольку это уже такой, ну, весомый вклад в изменение вот нашей парадигмы. Представление, скажем, о прокариотах, бактерии, археи, угу. да, ну, надеюсь, знают бактерии, да, археи, то да. есть организмы, у которых мелкие, одноклеточные, у которых ядро не оформлено, да, кольцевая ДНК, все такое. Вот. Представление об их эволюции, оно по определению сейчас не влезает ни в какие концепции, потому что мы поняли всю масштабность того явления, которое называется горизонтальный перенос генетического материала.
Это когда происходит перенос генов?
Куски генома, да, куски генома mm-hmm. тем или иным способом передаются, причем передаются не как у нас там при половом размножении своему сородичу, да, mm-hmm. а передаются вне родственных видов, да, насколько там можно о виде у бактерий говорить, mm-hmm. ну, можно, да, mm-hmm. какие-то кластеры есть. Вот. И это явление настолько масштабное, да, что можно говорить вообще о сетчатой эволюции. И автору вот книги там доставляет определенные трудности, но он это делает, используя вот современные методы геномики, там, реконструкции, отделить, где вот эта вот эволюция поступательная, да, mm-hmm. какие-то кластеры, которые есть, скажем, там, у всех, кластеры генов и соответствующие там, белковые системы, которые есть у всех. И как распространяются вот эти гены фактически, mm-hmm. да, или комплексы генов. То есть это уже настолько серьезное изменение наших представлений. Другое дело, что горизонтальный перенос — это не создание чего-то принципиально нового, да, это задействование имеющегося.
Как конструктор такой.
Да, да, получается конструктор, и вот в мире бактерий этот конструктор работает и эффективно, и повсеместно. Что касается вот уже эукариотных организмов, то есть тех, у кого ядро есть оформленное, ну и мы к ним mm-hmm. тоже принадлежим, то общая посылка была, что здесь горизонтальный перенос существенно менее распространен, да, хотя примеры того есть. Однако вот сейчас тоже появляются данные, которые говорят, что некоторые группы, скажем, многоклеточных животных активно пользуются этим и заимствуют генетический материал. Там коловратки есть такие, да, нематоды. Может, кто знает нематод? Паразитических-то знает, наверное.
Червячки такие.
Ну, червячки, да, такие вот есть. Вот, короче говоря, это уже показано и доказано, что в становлении, ну, по крайней мере, некоторых групп, да, вот горизонтальный перенос тоже имел место быть. С чего мы начали, да? С изменения взгляда. В книжке mm-hmm. Кунина «Горизонтальный перенос», безусловно, да, это вот то, что он может mm-hmm. показать просто полностью детально, да, значит, дарвиновский взгляд, ну, еще взгляд, который синтетическая теория внутри себя выработала, это подчеркивание важности генетика автоматических процессов.
Что
генетика
такое?
Автоматические процессы — это не под действием отбора, а под действием случайных каких-то флюктуаций частот аллелей, мы теряем какие-то аллели и таким образом изменяем генетическую структуру популяции. То есть вот именно стохастика, стохастические процессы, не направленный отбор, да, изъятие там чего-то, а вот, вот стохастические процессы, Кунин тоже на это обращает внимание, и на некоторые механизмы, которые он условно называет ламаркистскими. Что такое ламаркистские механизмы? Это когда есть воздействие среды, да, и есть некие адекватные перестройки в генетической системе клетки. Адекватные перестройки. А эти перестройки, они либо имеют тенденцию наследоваться, либо непосредственно наследуются. Такие там примеры тоже в книжке приводятся, да, и мы сейчас понимаем, что этих примеров мы можем достаточно много из имеющейся литературы. Вот. В результате Кунин в последней, ну, предпоследней главе он говорит о постмодернизме эволюционной теории, то есть множественности подходов, да, принятия разных-разных точек зрения. Вот с этим можно согласиться полностью. Я бы там к этому добавил еще несколько моментов, на которые нужно обратить внимание. Но вот мы сейчас в таком состоянии скорее находимся, да, вот такого постмодернизма. Мы закрыли глаза на то, что у нас есть синтетическая теория, мы понимаем ее силу и слабость, и сейчас начинаем понимать, как много других механизмов может приводить к, собственно, вот оформлению эволюционного процесса.
А что бы вы добавили к этому постмодернизму? Вот вы занимаетесь паразитарными системами, там тоже же, наверное, много всего интересного происходит.
Ну вот слово «система», оно здесь ключевое, и я бы добавил «системности». Иерархичности и системности, потому что, взяв какой-то один феномен на одном уровне биологическом, мы можем проследить и должны, наверное, прослеживать, как это отражается на всех системах. Вот. Что, в принципе, не хватает, ну вот в этой картине не хватает еще одной ипостаси, то, о чем, как там Дарвин говорил, природа самого организма. Природа самого организма. Это то, что потом оформилось в несколько очень остроумных, классных, совершенно ортогенетических систем эволюции. Ортогенез. Прямое, прямая эволюция. Да, направленная эволюция.
А что Дарвин понимал под природой самого организма? Тогда не было тех данных?
Я, к сожалению, вот из этой фразы не могу. Значит, я могу только предположить, что он понимал. Я думаю, это моя трактовка совершенно, что если есть некий конкретный организм, то и изменяться он может только соотносясь и сообразно его вот этой конкретной конструкции. Вот. А если мы этот процесс запускаем дальше на ряды поколений, да, то мы получаем вот подобие некой направленности в эволюции. Вот. Ортогенез, да, то, что называют условно разными течениями ламаркизма, психоламаркизм, механоламаркизм и так далее, это прямое воздействие среды и отражение в генотипе. Да?
Ну, это популярный пример с жирафом, который тянет...
К сожалению, на Олимпиаде детской каждый год я, когда задаю вопрос, а что, какие есть теории, я, значит, имею ответ, что есть Дарвин и есть жираф. Вот. И выслушивать это каждый день где-то по 20-30 раз, это уже утомительно становится. Вот. Не нужно буквально подходить, да, и вот так выдергивать примеры, и буквально подходить, потому что все люди, создававшие эти концепции, они были очень умными людьми. И думать, что мы в чем-то глупее их, и говорить, эта концепция ошибочна, или другая ошибка, нельзя вообще, никогда. Как Любящев, по-моему, Сан Саныч говорил, что если не хочешь быть осмеян потомками, не смейся над их, да, построениями. Вот как компоненты, да, вот этого нового эволюционного знания будут восприняты и то, и другое, и третье, конечно. Чего больше? Ну, если о моей точке зрения, отбор вообще никак не работает. Но это моя точка зрения.
А как? Ну, вот можете немножечко поподробнее рассказать, действительно, о вашей точке зрения, как же это...
Слушайте, вот этого я бы, наверное, не очень хотел делать, потому что, во-первых, у меня нету написанной какой-то новой теории эволюции, а то, что я делаю, я пытаюсь показать, я вот, скажем, студентам на курсе дискуссионные вопросы, да, я пытаюсь показать, как люди по-разному думают, и что эти точки зрения зачастую, они не враждуют друг с другом, а сложное явление, да, как многогранник вот такой вот, они показывают разные грани. Можно убиться, споря о том, что это грань или это грань. Да, но это разные грани одного явления. И вот, собственно, то, что в теории эволюции вот эта ситуация, это у нас очень сложное явление. Поэтому очень много разных подсвечено точек зрения.
А сейчас в университете на биологическом факультете есть курс теории эволюции?
Да, значит, у нас сейчас какая ситуация? Есть курс теории эволюции в бакалавриате на 4-м году, и ну, мы считаем, что вот эту вот классику, да, студенты должны все-таки получить, но классика теперь это синтетическая теория эволюции плюс-минус. А вот уже в магистратуре я пытаюсь раскачать немножко их голову, для того, чтобы они понимали, насколько по-разному можно думать про... Вот на самом деле я вместе с ними рассуждаю на этих самых лекциях. Думаю, иногда они меня в чем-то убеждают, иногда они говорят, что да, мы там что-то получили. Вот это вот дискуссионный вопрос.
Друзья, сделаем небольшую музыкальную паузу, потом продолжим. Мы двигаемся к концу часа, но у нас есть еще минуток 7-8, а пока мы послушаем историю, где воспевается человек. Эволюция — это ведь про нас. Правда.
Да, возвращаемся, раз уж мы заговорили о студентах, об образовании в университете. Совсем через 2 недели начинается новый учебный год. Может быть, придет на биофак новый будущий Дарвин, кто знает. Как вам кажется, какими знаниями и компетенциями должен обладать человек, который сможет вот все-таки перевернуть и изменить парадигму?
А можно я добавлю, а профессор с факультета теологии к вам зайти может и остаться? Потому что сейчас, как мы понимаем, на Дарвина многие любят, скажем так, критически что-нибудь такое поговорить относительно того, что все не так.
Если вы имеете в виду лекции, они абсолютно открыты, и, конечно, я не буду возражать.
Я скорее имел в виду трудоустройство человека,
скажем так. Трудоустройство?
С другим ментальным настроем.
Это к администрации вопрос, мы совершенно не...
Моя коварная попытка сбить вас с толку заключалась в том, что теология с Дарвином может как-то коннектиться, или это все...
Ну вот мы начали с этого момента, да. Я думаю, что в каких-то частях мы не противоречим. Опять вы говорите с Дарвином, да? С трансформизмом, вот, да? То есть изменчивостью биоты, изменяемостью биоты, наверное, можно найти какие-то соприкосновения. Это зависит от того, к какому лагерю принадлежит этот человек.
А возвращаясь к вопросу Юлии. Юлия, ваш вопрос был о чем? Напомните, пожалуйста. Я сбил, как всегда.
Да, о том, какими знаниями и компетенциями должен обладать человек, значит, который совершит эту революцию эволюционную.
Который все это сделает. Угу. А вы хотите, чтобы он предложил некую новую целостную, да?
Ну, может быть, он возьмет что-то из того, что сейчас находится на обочине, и найдет новые доказательства. А может, создаст что-то свое?
Создать, да? Даже, может быть, какую-то вот такую комплексную, да? Ну, сложно. Значит, вот что я могу сказать. Современная наука, биология, она настолько разветвилась, да, и вы знаете, что по каждой области там тысячи журналов научных существуют, да, это огромная, вот массив информации, которая как-то там логарифмически, по-моему, все время растет. И думать, что вот мы за всем этим... успеем, наверное, неправильно. О чем речь идет? Что какие-то области, которые нам казались новыми и в которых мы накапливали информацию сильно, эта информация будет вот так вот складываться до существенного. Мы начнем видеть существенное в неких областях, и они вот так вот схлопнутся, да, для нас. То есть вот этот массив, он будет очень небольшим. Мы возьмем... Вот этот человек, он должен быть способен видеть это существенное в разных областях. Он, безусловно, должен иметь способность к системному подходу. Безусловно, неплохо бы знать своих предшественников, хоть как-нибудь там, да. Но вот что правда, он должен разбираться, хоть как-то разбираться и в молекулярной генетике, и в протеомике, да, в физиологии, и в экологии, между прочим, в популяционной биологии тоже. Но мне бы хотелось, чтобы еще в зоологии или ботанике как-то немножко. Вот, так что, спектр должен быть широк компетенции, но время должно прийти, чтобы можно было вот из этого массива информации, да, поймать вот этот вот уже отфильтрованную ценность. Вот. У меня есть такое подозрение, что сейчас достаточно уже информации для того, чтобы обосновывать какие-то вот новые, может быть, комплексные взгляды, общие комплексные взгляды на эволюцию.
В принципе, информация, которую можно обобщить, она уже есть. Осталось найти эту голову, в которую это все уместится.
Мы тоже говорили немножко раньше, да, что есть целые области, есть отдельные работы, есть целые области, которые не вписываются. Да. Вот нужно на это смотреть и на основе этого делать какие-то. Ну, смотрите, вот есть прекрасные работы по... Сейчас же в лаборатории можно содержать культуры бактерий. Вот это самая Escherichia coli. Держится 40 тысяч поколений, да? Это там годы какие-то. Мы воочию получили возможность видеть эту самую эволюцию. И время от времени мы секвенируем геномы этой самой Escherichia coli. И смотрим, какие мутации появляются. И смотрим, что с этим совсем происходит. То есть вот таких возможностей мы раньше не имели. Но сейчас это уже все опубликовано. Так давайте, может быть, мы это посмотрим, вот так вот, отстранимся немножко, посмотрим.
Ну, и Escherichia coli, и культура, это все прекрасно, и вообще вся лабораторная биология тоже хорошо, но, как вы справедливо заметили, этот человек должен еще разбираться в ботанике и зоологии, в классических дисциплинах, то есть вообще иметь себе представление, как оно все выглядит-то в природе, живет, кто кого ест и как... Что вокруг происходит? Вот.
Ну вот, да. Я думаю, что одним из важных таких качеств этого человека это должно быть такое базовое образование, которое позволяет ему видеть общее в частном. Собственно, вот мы в университете пытаемся такое базовое образование сохранить, потому что при всех популярных направлениях, да, при всех технологических каких-то вещах, эта база всегда будет выигрывать. Этот человек всегда будет управлять процессом, управлять лабораториями, которые будут высокотехнологичны там, и так далее. И так далее. Вот. И поэтому такие элементы образования, как, скажем, наши летние полевые практики, да, как раз они, закладывающие базу, через руки люди видят глаза, да, они видят это разнообразие, они просто вот с ним знакомятся. И, конечно, некий набор концептуальных курсов, да, базовых концептуальных курсов. Вот, это очень важно, да, и мы стараемся это поддерживать у нас. Да? Я считаю, что это плюс большой нашего университета, да, и наш, ну, бонус, можно так сказать, большой бонус для наших студентов.
То есть сочетание и каких-то современных лабораторных методов.
Я сейчас об этом не сказал, да, безусловно, методы нужны, да, но без базы эти методы, они не приведут к желаемому, к моей картине, а вы хотите нового Дарвина вырастить, правильно?
Получается, в Санкт-Петербургском университете он может
появиться. Может. У нас очень хорошие студенты, да, может появиться.
А после, например, прохождения полевых практик, да, то есть вот когда действительно студенты возятся в море, сами понимают, как это все берется, как берутся те объекты, которые потом, может быть, будут просеквенированы в лабораториях. Вот как вам кажется... Это их скорее привлекает в сторону полевой такой вот биологии классической? Или наоборот, они больше... Нет, я больше не хочу кашковать, я хочу в лабораторию.
Абсолютно, вы правильно сказали. Есть и то, и то. Есть люди, которые исходно настроены на лабораторную работу, а они понимают сразу, что это не их. Да, и очень хорошо. Вот, есть люди, которым это нравится, но обычно исходно нравится. И они говорят, что вот мы так и хотим там работать, да, чтобы время от времени были полевые какие-то выезды и так далее. Вот, а вообще наши вот эти вот зоологии, ботаники сейчас становятся скорее такой интегративной биологией, потому что это многоуровневый подход с использованием всех методов, которые нам дают биологи развития, и генетики, и физиологи, и так далее, и так далее, и так далее.
Настоящий современный биолог должен уметь все. От того, как достать объект, до...
Интегративный биолог.
Да, интегративный биолог.
То абсолютно.
Есть от сбора материалов в поле до анализа генома.
Желательно. Я так не утверждаю, у нас на кафедре, например, есть ребята, которые не очень любят полевую работу, больше склонны к лабораторной работе. Но вот представлять все это вместе, да, и, ну да, надо, конечно.
Ну, понимаешь, современная биология, это, наверное, вообще наука, она редко делается в одиночку. Это...
Да, обычно, да, сейчас, конечно, это группы. Это группы исследователей, которые... Научные группы, то, что называется.
То есть те, кто хочет понять, как надо думать не только об эволюции вообще, а, наверное, о биологии, научиться разным методам, должны идти, могут пойти к вам на кафедру.
Ну,
и
пожалуйста.
Получить вот действительно вот это вот биологическое интегративное образование, насколько
я
это возможно.
Я очень надеюсь, да, поскольку я не так давно осознал, что мы делаем, потому что сама вот эта эволюция и делание науки, и образовательный процесс, она идет сама собой. Вот, и я недавно, не так давно осознал, в какую сторону это катится. Да, да, мы, у нас сейчас есть традиционные совершенно зоологи, которые любят заниматься своей группой, например, да. Но многие, и сейчас уже даже большая часть, это люди, которые занимаются структурой биологических систем на разных уровнях и сопряженностью. Mm-hmm. От молекулярного до биоцинетического.
Mm-hmm. И этому всему вы... хотя бы основам, да, успеваете научить за 4 плюс для тех, это кто выдержит сложно. 6 лет.
Очень много зависит от людей, от самих людей, да, научить так ничему нельзя, если они берут, тогда, да, тогда они могут очень много взять.
Ну, вы говорите, что у вас хорошие студенты, будем надеяться, что в этом учебном году появится еще больше
еще
хороших студентов, и, может быть, через... сколько-нибудь лет мы здесь, в этой студии или где-нибудь еще будем говорить о новой.
Как мы это все сделали.
Как мы это все сделали.
Давайте, как только это произойдет, мы снова здесь соберемся.
Хорошо.
И обсудим эту историю.
Отлично.
Спасибо огромное. Мы говорим нашему сегодняшнему гостю. Андрей Гранович, доктор биологических наук. Эфир для вас провела Юлия Смирнова. Спасибо вам большое, дорогие друзья.